Наставление Гуру Падмасамбхавы, усмирение своего ума. Трактат по парасаттарка логике – это дхарма для достигших. Когда вы слышите такие вещи, вы должны понимать, что это как если бы вы пришли на курсы или в Академию авиации, и вам надо изучать, как воздух огибает крыло, ну и прочие вещи в самолете, историю самолетостроения. И чуть-чуть вам раз и показали НЛО. Вот это да. И закрыли снова. И потом говорят, а вот чтобы туда попасть, вот надо вот это изучать. Надо обрести мастерство. Тогда, может быть, если ты очень будешь стараться, тебе чуть-чуть приоткроют что-то более высокое. Поэтому мы начнем с наставлений базовых.
Учитель Падма сказал: практикуя дхарму, следует сначала усмирить свой ум. Джума спросила, что это означает. Учитель ответил: ты должна погасить жгучее желание гнева водой милосердия. Ты должна перейти реку желания по мосту сильных противоядий. Ты должна зажечь во мраке тупости светоч развивающегося знания.
Итак, чтобы заниматься практиками типа санкальпы, самоузнавания, то есть практиковать опережающее самоосвобождение, развивать творческое сознание уровня богов или махасидхов, следует усмирить свой ум. Следует обрести полностью контроль над умом. Чтобы на ваше сознание ничто не могло повлиять. Находитесь ли вы в ретрите? Выполняете ли вы суровую практику? Занимаетесь ли вы легким или тяжелым служением? Высокий у вас статус или низкий? Чтобы у вас был непоколебимый ум. И при том не то, чтобы вы как-то подавляете, сдерживаете себя, чтобы он был непоколебимым в силу своей непоколебимости. Для этого следует, здесь говорится, зажечь во мраке тупости свет различающего знания. Различающее знание – это очень тонкое сознание, которое как луч света, который направляется вовнутрь и освещает. И видит мельчайшие нюансы – эго, желание, привязанность, цепляние, компромисс, потакание, бессознательность. Тысячи мельчайших нюансов видит и отделяет из них чистую воду осознавания. И везде эту воду находит. То есть, когда оно не вводится в заблуждение какими-то другими, более низкими программами. Допустим, послушник в ретрите практиковал, затем ему пришло в голову, что его служение не дает ему хорошо практиковать внимательность. Он взял, сжег свои водительские права, чтобы больше не было повода садиться за руль. Вот это здорово. Я подумал, ну, если ретрит бы побольше был, твой ум бы придумал, что тебе мешает практиковать там дом, в котором ты ходишь, ты бы его сжег. Вот это пример недостатка различающего знания. Когда у нас приходят какие-то мысли, сверхценные идеи, и они долго в голове крутятся во время медитации, и мы не можем от них освободиться, они на нас влияют. И мы им поддаемся, верим в них. Ну и мы делаем что-либо. Это, в общем, такая известная история о ретритных прелестях. Но обычно такие штуки на второй месяц начинаются. За 5 дней это рекорд. Это различающее знание. Некоторые монахи в темных ретритах беседуют с бессмертным Бабаджи, вместо того, чтобы заниматься созерцанием. Эти видения выходят из канала, ваши собственные же видения, которые вы спроецировали. И монах вместо того, чтобы заниматься самоосвобождением, начинает верить в эти видения. Это как зеркало, прийти к зеркалу и беседовать с ним. Это все недостаток различающего знания. Различающее знание – это способность отделять пустотность, нагую, обнаженную осознанность от всего того, что ниже. И верить, доверять только этой пустотной осознанности, и больше ничему. Если у вас есть это понимание, вы больше не вводитесь в заблуждение. Вы знаете, моя сущность – нагая пустотная осознанность. Все, что ниже ее, это как временная мишура, шелуха. То есть не то, чтобы это надо отвергать, все, что ниже ее. В принципе, ниже ее тоже есть много полезных вещей. Ум, относительное эго, тело, праны. Но просто они имеют всеподчиненное положение. Они служат этой ногой пустотности, как солдаты царю. А допустим, если я не понимаю этого принципа, то я не вижу царя и позволяю солдатам грязными сапогами забраться на трон и отдавать команды. И в итоге получается в моем внутреннем государстве хаос постоянный. Перевороты, революции, меня из стороны в сторону, кризисы, дефолты. Это потому, что царь не на своем месте. Как только царь оказывается на своем месте, все это исчезает. Вы обретаете непоколебимую стабильность.
Ты должна до основания сокрушить гору гордыни пестом усердия. Ты должна преодолеть бурю зависти, завернувшись в теплый плащ терпения. Так или иначе, эти 5 ядов, твои старые заклятые враги, будут губить твою жизнь в 3 мирах сансары, если станешь необузданно им предаваться. Не позволяй им буйствовать. В этом кроется опасность.
Когда вы практикуете, всегда смотрите на тех, кто выше вас. не ориентируйтесь на равных вам, на нижестоящих. Никогда не выискивайте недостатки. Всегда практикуйте чистое видение и перенимайте сознание выше стоящих вас по духовному уровню. Это самый лучший путь. Когда у вас возникают какие-либо переживания, события и прочее, попробуйте всегда смотреть на то, что вы переживаете, на события глазами более высокого сознания. Вы увидите, что глазами более высокого сознания переживания или события выглядят совершенно иначе. Вы увидите, что иногда ваша точка зрения может быть отличной от более высокого сознания. Общий принцип, когда вы практикуете дхарму, таков: вовне виная, внутри самая, избегание 14 коренных падений. И в центре всего единое самое созерцание. Первое, второе, третье нужно прояснить так, чтобы они стали кожей, плотью и вашими костями или сердцем. Виная означает, что вы всегда блюдете себя как монах. Вы всегда помните об этом. Не важно, что вы чувствуете. Не важно, что вы думаете. Вы остаетесь монахом, и вы всегда в монастыре. Не важно, что вы хотите. Вот так вы себя должны научить. Самая – внутреннее отношение. Не важно, есть у вас печаль, или исходит изнутри гнев, сожаление, еще что-либо. А самая вам предписывает: имей священное сознание. Рассматривай три драгоценности священным образом. Рассматривай других священным образом. Рассматривай дхарму священным образом. Это такая очень твердая установка, которой следует держаться. Допустим, есть такие строки: секунда сомнений в духовном учителе может стоить тебе 10 лет реализации. Или слабая вера в дхарму может привести к кризису в барда. До тех пор, пока священное сознание у нас не укоренилось, не стало нашим собственным, мы должны его как бы взращивать, опираясь на принцип самая. И, наконец, единое самая, самое главное, то, на чем все стоит. Пока вы не научились созерцать, вам нужно упражняться внимательности. Каждый день, изо дня в день, в одно и то же, делать одно и то же, пока внимательность не станет привычной. Если вы обрели внимательность, это половина созерцания. Если вы получили правильное наставление и распахнули свой ум, это полное созерцание. Таковы три столпа вашей практики. Все остальное не более чем довески.
Пять признаков видения.
Видение.
Видение. Учитель Падма сказал: практикуя дхарму, ты должна обладать пятью признаками видения. Джома спросила: каковы они? Учитель ответил: ты должна видеть нематериальную природу ума, за пределами слов священной дхармы.
Видеть нематериальную природу ума. Это означает, чем бы вы ни занимались, вы должны смотреть на эту нематериальную пространственно-подобную природу. А до тех пор, пока вы ее не видите прямо, упражняться во внимательности с усилием. Только тогда смысл священных писаний начинает вам открываться. До этого мы больше воспринимаем слова, нежели смысл. Когда мы видим нематериальную природу ума, мы воспринимаем смысл.
Ты должна видеть, что все явления самоосвобождаются, если за них не держишься.
Вы монахи, покинувшие дом, значит, у вас ничего нет и ничего не должно быть. За что бы вы держались, ни внутри, ни снаружи? Вы должны постоянно привыкать к такому состоянию. Объектом цепляния может стать что угодно. От тапочек до оставшихся каких-то очень старых родственных связей. Бабушек в Канаде с большим наследством. Все это может стать объектом цепляния. Но вы должны запомнить, когда вы побрили голову, пути назад нет. Особенно, когда вы приняли монашество. Если не убрать все такие объекты цепляния, такие цепляния при перерождении окажут очень дурную услугу. Они станут причиной нового перерождения. Чем бы вы ни занимались, ваше сознание не привязано к этому. Что бы вы ни испытывали, ваше сознание не привязано к этому. Когда вы практикуете, следует также разворачивать свой ум от эгоистической мотивации к альтруистической. Сначала вы практикуете на благо самого себя, любимого существа. Но по мере практики следует изменять свою мотивацию и думать так, что моя практика должна приносить пользу другим живым существам. Эгоистичная, себелюбивая практика – это путь в никуда. Тот, кто зациклен на себе, никогда не достигнет освобождения. Кто не может превзойти узкие пределы своей личности.
Ты должна видеть, что любое переживание, которое может возникнуть, нематериальное великое блаженство.
Любое переживание, которое может возникнуть, нематериально, оно представляет собой блаженство. Это возможно видеть только когда вы прозреваете созерцательным сознанием сущность этого переживания. Мы должны вытеснить концептуальное мышление, эмоции созерцательным сознанием. Так или иначе, а вы должны привыкнуть к созерцательному сознанию. Вы должны стать мастерами, профессионалами созерцательного сознания. Вы должны знать все отклонения и ошибки, все пути его развития и стать полностью практиками созерцательного сознания.
С уважением и преданностью ты должна видеть в своем учителе воплощенного Будду.
Один монах из Индии приехал в Тибет, и ему один йогин сказал: «У нас много людей сидят по пещерам, практикуют по 20 лет и не достигают. В чем причина?» Этот учитель сказал: «А чего же они хотят достигнуть, если они смотрят на своих учителей, как на обычных людей?» Другими словами, они не получали благословения. Их сознание не сдвигалось, они практиковали в клетке своего эго. Практика чистого видения – это то, к чему надо привыкать непрерывно. Мир не таков на самом деле, как вы его видите. Совсем не таков. Все ваши представления, основанные на сформированном опыте, все иллюзия. Вообще все. Не то чтобы некоторые, а 100%. Кроме созерцания. Конечно, их не надо отбрасывать. На них можно опираться в относительном смысле, но схватываться за них не нужно. Потому что все эти представления есть двойственность. И когда ум прилипает к двойственным представлениям, он не может больше видеть свет недвойственности.
Так или иначе, практикуя дхарму, ты должна видеть все без привязанности. Трудность практики дхармы. Учитель Падма сказал: «Поистине трудно практиковать дхарму». Джома спросила, что это означает. Учитель ответил: «Существует опасность держаться неправильным воззрением».
Первая опасность – неправильное воззрение. Что это значит? Когда недвойственность не понята, и у вас есть воззрение этернализма или нигилизма. То есть, либо вы воспринимаете мир реальным, либо вы все отрицаете, впадая в однобокую пустоту. В общем, нет понимания недвойственности. Тогда все, что не делай, не говори, все мимо. По крайней мере, на уровне интеллекта следует привыкнуть к пониманию недвойственности, чтобы самосвобождать все.
Медитация становится ошибочной из-за построений ума.
Когда вы медитируете, возникают разные видения, мысленные конструкции. Но все это построение ума. Это означает, что вы не прорвались в слой пустотного сознания, а духовная практика происходит в астральном теле. Что делать с мысленными конструкциями? Не следует их развивать. Просто оставаться к ним безучастным. С одной стороны, это концепции, с другой – это видения. Они могут быть очень притягательными. Следует постоянно прозревать в их пустотность. В принципе, концепции можно использовать, но как подчиненные, как то, что служит изначальной пустотности. Допустим, мне один мирянин, года 3 из Одессы, написал по интернету. Брахмананда нарушил заповеди, он хотел меня убить. Я был просто поражен, как так это может быть. Он приходил в астральном теле ко мне. Я призвал на помощь высшие силы и сразился с ним, и он убежал. Потом у меня был контакт с нагвалем из Америки, ну и в том же духе. Человек просто погружается в свои иллюзии, воюет с воображаемыми вещами, с духами, с кем угодно. Его тонкое тело приоткрылось, и он видит внутренние данные, которые персонифицируются в виде воображаемых образов. Есть практики, которые жить не могут без этих образов. Они постоянно входят то в контакт с инопланетянами, то получают послания от владык Шамбалы, то еще что-нибудь. И этому конца просто нет. Они то читают знаки, то видят какие-то еще вещи. Они подобны таким радиоприемникам, расстроенным, которые принимают все что угодно. Да этому, в общем, дано название давно уже конкретное – «прелесть». Вот, то есть ум конкретно прельщен, и когда это долго длится, ум западает в какую-то бхавану, и в какой-то открывает какой-то канал астрального тела и черпает из него информацию. Но это ни в коем случае нельзя назвать правильной практикой. Поскольку природа ума не только не обнажается, она закрывается еще больше, так как астральные привязанности еще сильнее. Нас интересует не то, что принимают со звезды Альфа Центавра послание владык Шамбалы, а нас интересует тот, кто все это принимает. Тот источник, то я, откуда все разворачивается. Потому что такие видения могут приходить бесконечно, поскольку астральное тело переполнено ими. Но все это исходит из единого субъекта, я-сознания. И до тех пор, пока это я-сознание не понято, все это такие огромные рога, рога зайца. И когда ко мне люди часто приходят с такими переживаниями, я даже не обсуждаю с ними, особенно раньше. Я просто хлопал в ладоши или оглушительно кричал на них. Они некоторые даже выбегали. Думали, что такое вообще. Недавно у меня был такой небольшой инцидент в сновидении, поскольку я в сновидении люблю ходить по разным организациям. Вот. Я какой-то человек вел курсы, нечто наподобие магические практики, в какой-то не очень высокой духовной традиции. И он имел большое чувство гордости. Я увидел, что он так не очень, довольно пренебрежительно отозвался о духовно практикующих и о санге, в частности, нашей. Тогда я в сновидении начал задавать ему вопросы один за другим, вызвав его на такой спор. Я ему задавал вопросы типа, кого рожает бесплодная женщина? Как помочь рогатому кролику? Что есть звук хлопка одной ладони? Он только глотал эти вопросы и мычал что-то в ответ. И силой праны, вопросов, которые я задавал Ричи, его тонкое тело было вытолкнуто в окно и сброшено, поскольку это безопасно в сновидении. И он уже был внизу. Потом он признал свое поражение и сказал: «Ну нельзя же меня так позорить перед публикой. Я же все-таки здесь как-то выступаю перед другими». Я ему сказал: «А если ты не открыл все эти истины, то ты просто спишь, чем ты не занимался. Это благословение тебе, это никакой не позор на самом деле, это духовная помощь тебе. То есть я это делаю не ради развлечения». Тогда его сознание изменилось, он сделал простирание. Даже боги на небесах, боги страсти, пребывают в тонких иллюзиях. И когда Будда отправлялся проповедовать богам на небесах, у них происходило сильное изменение сознания.
Наихудший враг – нарушенные самадхи. Поведение.
Самадхи – то, что следует очищать, если происходит отклонение в душе. Не следует ждать, пока это как бы проявится. Очищать не обязательно, делать какие-то ритуалы, просто в душе восстанавливать всегда чистые отношения. Поскольку самая это, ну, все равно, что ваше сердце. Тут и говорить нечего. Как бы можно потерять все, что угодно. Паспорт, там, тхьяну, присутствие. А самая нельзя терять никогда.
Поведение омрачается неблагими действиями тела, речи и ума. Учение губит раздутое самомнение.
Раздутое самомнение – это когда... По этому поводу Сунь Чжоль с ним сказал так: «Я никак не пойму тех дураков, которые думают, что что-то знают». Даже если мы десятки лет изучаем тексты и поднаторели в словесном толковании дхармы, имеем какие-то опыты, по сравнению с абсолютной реальностью, это как бы настолько мизерные, ничтожные вещи. Поэтому практик никогда не ведется на свои якобы глубокие познания. Перед реальностью безграничной вселенной он чувствует себя всегда таким преданно внимающим этой реальности. Очень внимательным. На определенные духовные ступени после 5 лет духовной практики, 6, у кого-то может всплывать какие-то старые самскары, там, самодовольство, утонченная гордость. Желание как-то оказывать влияние на других. Настоящий йогин всегда очень бдит эти тонкие моменты и никогда не позволяет им развиваться.
Дхарма ослабевает из-за стремления к обретению богатства. Обеты оскверняются, когда осуждаешь других людей.
У нас может быть единственное богатство, это дхармовое. То есть богатство имеет смысл только в том случае, если оно переплавляется в статуи, в мурти, в священные тексты, в залы для медитации. То есть, если была возможность, я богатство всей земли переплавил в эти все вещи, поскольку они принесут людям гораздо больше пользы. Залы для медитации, залы для баджан-мандалы, библиотеки для практики дхармы и курты для сангхати. Все остальное не имеет смысла. Никогда не следует осуждать, особенно тех, кто выше вас, монахов, или выше вас по уровню. Поскольку вы не можете знать их духовный уровень. Или вы можете обманываться относительно их недостатков. Духовная практика – такая вещь. Если у вас нет большой ясности, вы толком не можете сказать об уровне человека.
Путь становится ошибочным из-за приверженности к страданию, словно к чему-то реальному.
Приверженность страдания словно к чему-то реальному. Когда возникает душевное смятение, такой человек не может сделать его путем. Но есть конкретное наставление. Принимать страдания как путь, то есть как полноценную практику. Созерцать в момент страдания, объединяться. Видеть это как практику отсечения, эгоизма, привязанности и цепляний. Ну, в общем, не то чтобы надо быть, иметь какую-то мазохистскую радость. Вот. Был такой христианский юродивый, который ждал голода. Наступил голод сильный, мор. Все страдают, он бегает и радуется. И говорит, что вот наконец-то Господь послал пострадать за Господа возможность. Тем не менее, когда у вас возникают страдания, вы никогда им не подвергаетесь, а видите в них настоящую такую возможность работать с ними, практиковать глубоко по-настоящему, поскольку страдания – такая вещь, уже не отделаться их просто какой-то легковесностью. Но если вы практикуете и принимаете их как путь, это будет настоящим духовным опытом, который продвигает вас. Отпускание, смирение, самоосвобождение, отсечение, цепляние надежд. Есть рассказ в Джатаках, когда Будда в одной из прошлых жизней был принцем. И в возрасте 8 лет, или может 9 лет, встретил тигрицу, которая была очень голодна, с тигрятами. И поскольку не было никакой возможности накормить ее, он подумал, если я совершу пожертвование этой тигрице своего тела ради будущего просветления, это станет большой заслугой. И он поднес ей свое тело. Вам не нужно подносить кому-то свое тело, буквально, поскольку в тантре тело считается драгоценностью. И, допустим, убить тело – это убить божество, это коренное нарушение, которое ведет в ад. Тем не менее, страдания, которые возникают, это благоприятная возможность пронаблюдать свои цепляния, свою захваченность самим собой. И не обязательно это какие-то физические страдания, а просто вот вы чувствуете скуку, унылость, усталость, недовольство, что вам так сказал кто-то, или что к вам так отнеслись невнимательно. И возникает тенденция как-то себя пожалеть или обидеться на кого-то. Однако, если вы истинный практик, вы все это видите, все эти игры в маленькую бедняжку, игры эго. и отдаляетесь от этого, и наблюдаете просто со стороны, как ваш ум пытается вас же самих дурачить. Внезапно вы понимаете всю эту игру, как она все разворачивается, вам становится смешно от этого, и наступает освобождение. Подлинно изменяется состояние.
Скромность утрачивается из-за жажды желанных вещей. Цель становится ошибочной из-за стремления к приобретениям и славе этой жизни. Учителя, не практикующие дхарму, вызывают недоумение, а так называемые практикующие приводят в уныние.
Падмасамбхава намеренно очень много критикует, беседуя с ученицей своей, с тем, чтобы обнажить как можно больше каналов и самоосвободить их. Учение Анутара Тантры все-таки это не критика, это абсолютная чистота и совершенство. То есть мы должны признавать все абсолютно чистым, совершенным, любые аспекты. Тем не менее, пока не появится тонкий различающий разум и тонкое понимание, что есть совершенство, что несовершенство, можно делать много ошибок. Вы должны быть внимательны с самовыражением, находясь в принципах Виная и Самая, внимательным во взаимоотношениях. Принципы взаимоотношений – это постоянное напоминание. Помни, ты монах. Или помни, с кем ты общаешься. Такая бдительность должна быть непрерывна, пока она не станет вашей практикой внимательности. Один учитель проповедовал некоторым мирянам, среди них был довольно высокий сановник, министр. И министр этот слушал, затем ему показалось, что он понял дхарму, и он начал очень активно самовыражаться, спорить и желать поучать других. Учитель сидел, затем встал со своего места и ушел. Тогда министры и другие ученики пошли за учителем, спросили, почему это он ушел. Учитель сказал, если я начну самовыражаться, то вас никого здесь не останется. Поэтому лучше я сам уйду. Это означает, что когда мы практикуем, становимся монахами, мы принимаем как бы такое решение, как усмирять наше эго и по каким законам ему действовать. Существуют стадии, когда нужно пресекать самовыражение. Это не значит, что чувствовать каким-то себя забитым существом, которое не может проявлять себя. Скорее, это значит быть внимательным к постоянным внутренним данным. на более высоких стадиях надо выражать себя в определенном русле, в помощи другим, в принятии на себя творческого служения или служения, требующего ответственности. На этой стадии самовыражения это не будет самовыражением. Это будет уже служением. Допустим, если человек по своим данным может заниматься служением, связанным с ответственностью, но не хочет ее брать. Ну, к примеру, он считает, что так ему будет проще. Тогда он надевает на себя личину смирения и говорит: «Я смиренный монах, я ничего не могу, я хочу делать такое бхакти, рубить дрова, мне этого достаточно». Он как бы демонстрирует себя такого очень смиренного. На самом деле он просто избегает взять на себя более тяжелую ношу. Ответственность, связанная с более творческим сознанием и прочее. На более высоком уровне самовыражение заключается в самоотдаче ради других. Это полностью не эгоистичная деятельность. На самом высоком уровне это принцип игры, спонтанной игры, безумной мудрости Аватхута. Все это различные уровни самовыражения, которые мы практикуем. По мере вашего духовного роста, ваше самовыражение становится все более пустотным и все более творческим. Другими словами, вы постепенно уподобляетесь божеству. Божества всегда изображаются как существа, которые находятся в постоянном богатстве, многообразии, полифоничности, в игре или в танце. Поэтому их часто изображают с музыкальными инструментами или танцующими. Это не означает, что они только и делают, что играют или поют, или танцуют. Божества – это просто очень тонкая сознательная творческая энергия, полностью просветленная. Когда кто-то говорит: «Я хочу ведь достичь нирваны, я не хочу в мир богов просто так». Ведь мы говорим о полном освобождении. Зачем мне быть божеством? Нет, здесь имеется в виду, что даже просветленный, достигая какого-то просветления, имеет энергии и тела. И все равно где-то эти тела находятся. И они находятся, к примеру, в верхнем мире форм. На небесах Акаништха. В чистых землях некоторые тела находятся в мире людей. То есть достичь просветления это не означает просто уйти в небытие, кануть в лету и уничтожить все и пребывать в пустотности. Потому что энергии постоянно излучаются, и они излучаются как различные проявления, в том числе и тела. А тела имеют определенные качества, и они становятся божествами. Поэтому, когда мы говорим «божества», имеется в виду чистая просветленная энергия из тонких элементов, шудха-таттва, из радужного света. Такие божества полностью пустотные, но тем не менее они обладают большой способностью к проявлениям. Это называется реализация пранава-деха.
Oh.